Здесь была ива, под которой любил сидеть Жан-Жак. Тереза раздвинула ветви и легонько перевела дыхание, опустилась на скамью из дерна. Скупым жестом она пригласила Фернана сесть рядом. Скамья была узкая, они сидели вплотную друг к другу. Напротив был остров высоких тополей, в тени которых он и Жильберта пели для Жан-Жака. Серебристый зеленый свет луны заливал остров. И вот теперь он, Фернан, сидит здесь с женой и подругой Жан-Жака и намерен выспросить ее о нем, шпионить за Жан-Жаком. Но чувство запретного не было неприятно, оно возбуждало. Все же он слегка отодвинулся от Терезы невольно. Она чуть заметно удивленно повела плечом. «Вы хотели что-то спросить меня о Жан-Жаке, не правда ли, господин граф?» сказала она своим грудным голосом. Он был благодарен, что она нарушила тягостное молчание. «Да, мадам», — поспешил он ответить. «Было бы очень любезно, если бы рассказали мне о нем». «Что же рассказать вам?» — спросила она, помолчав. Он подумал, а потом сказал. «Что делает Жан-Жак в часы, когда бывает дома? Работает?» Она, слегка недоумевая, ответила. «Разумеется, мосье, он часто возится с засушенными растениями, усердно переписывает ноты». Фернан терпеливо объяснил. «Меня не это интересует. Я спрашиваю, пишет ли он какое-нибудь новое произведение?» «Бывает, что и пишет». «Привет ли равнодушно», — ответила Тереза. «Несколько дней назад он мне кое-что читал. Он часто читает мне. Я не все понимаю. У меня, знаете ли, голова плоховатая. Вся эта писанина мне не по зубам. Она вообще не для нынешних людей. Она для тех, кто будет жить после нас», — говорит он. «Мне не следовало бы слушать ее», — думал Фернан. «Это нечестно. А если она предает его, она делает это по глупости, в простоте душевной. Я же ведаю, что творю». «Не поздно ли, мадам, для вас?» — спросил он. «Быть может, хотите вернуться?» «Нет, ничего», — спокойно ответила она. «Жан-Жак в постели, он спит крепко и хорошо». Фернан ухватился за ее слова, довольный, что разговор перешел на эту безобидную тему. «Мсье Жан-Жак, значит, чувствует себя хорошо здесь, в Арменонвилле?» — спросил он. «Да», — ответила она. «Теперь он, слава богу, здоров. Но всегда можно ждать приступа. Вы ведь знаете, что он ужасно страдает от воспаления мочевого пузыря, уремии», — раздельно произнесла она медицинское слово. «И приступы всегда случаются в самую неподходящую минуту. Как в тот раз, например, после представления его оперы при дворе, когда ему обещали аудиенцию насчет назначения нам пенсии, он, знаете, попросту не мог отправиться к королю. Вы, может быть, слышали, когда начинается приступ, каждую минуту нужно на двор, понимаете? Это ведь неудобно было бы перед его величеством и всеми этими вельможными господами и дамами. Когда у него приступ, он всех гонит от себя, только мне разрешает оставаться. Ухаживать за таким больным не так-то просто. Надо вводить зонт, и, боже, сохрани, чтобы было больно. Жан-Жак очень нетерпеливый, а это правда, ужасно болезненно. И он, конечно, ворчит, очень раздражается, но я привыкла. Я не жалуюсь». «Значит, не из гордости свободолюбивого человека отказался тогда Жан-Жак от аудиенции у короля? Все дело было в его недуге?» Фернан крепко сжал губы. «Нет, это не может быть, не должно так быть. Это лишь так преломило свое примитивное сознание. Надо уйти». «Надо уйти», — думал он снова и снова. «Я шпионю за обнаженным Жан-Жаком. Я выспрашиваю эту женщину, невинную и не ведающую стыда, как сама природа. Этого нельзя делать. Это значит красть плоды из древа познания. Я не смогу больше смотреть Жильберте в глаза. Нет, я не имею права слушать ее». Но Тереза спокойно сидела на скамье, явно желая продлить свидание, а он все никак не мог придумать предлога, чтобы встать и уйти. Он спросил. «Ведь вы уже не один десяток лет замужем за Жан-Жаком, не правда ли, мадам?» «Замужем только 10 лет», — ответила она без всякого смущения. «Но живу я с ним с 18 лет. Жан-Жак вытащил меня тогда из ужасного отеля. Другие мужчины ко мне приставали, а он за меня заступился. Он был очень добр ко мне. Ну и я за ним тоже всегда очень хорошо ходила. И вдруг на него какая-то блажь нашла, и он на мне женился. Свадьбу справили прямо на диво. Мы тогда жили в Бургуэне, в гостинице «Золотой колодец». Он пригласил двух приятелей, артиллерийских офицеров, заказал отдельную комнату и произнес замечательную речь. «Итак, я женюсь на этой женщине, которая есть сама природа», — так он сказал. «Мы все умилились, а потом был замечательный ужин, и мы пели». Она рассказывала медленно, но не от смущения. Она с трудом подбирала слова.